Следующий огонь образ галактики. Зачем он нужен? Вы скажете, ну метагалактики если хватит. Нет. Наша Солнечная система входит в одну из галактик. Она не сразу на всю метагалактику работает. И нам нужен огнеобраз нашей галактики. В отличие от другой галактики, где могут жить другие живые существа, в рамках одной метагалактики. Правильно? И вот нам, вот тут нам уже дали огнеобраз нашей галактики. Ну, сокращенно Млечного пути, если название совпадает. Ну, в отличие от галактики, туманности Андромеды, по-моему, если не ошибаюсь, так, которая недалеко находится, но это другая галактика. И другим набором звезд и выражений. Дальше пояснять не надо. Дальше идет огнеобраз планеты. Очень хороший огнеобраз. В нем есть две формы. Ну, для вас пока первично, но постепенно будет искажаться. Первая форма – это планета Земля. Когда в этот огнеобраз записано все, 100%, что есть на планете Земля, и с чем вы можете стыковаться. Есть второе выражение огнеобраза планеты, когда сюда будет записана вышестоящая планета Фах. Это тот огнеобраз, который у вас сейчас формируется, организуется, чтобы это было записано, и вы в дальнейшем действовали. Но вопрос, зачем это вам надо? Затем, что только через этот огнеобраз вы принимаете и регистрируете все данные о планете. Ну, допустим, вы сейчас живете физически. На планете есть информополе. Вы не можете сосканировать с информополя планеты никаких новых данных. Только прочитать газеты и журналы. И не знаете, что происходит самостоятельно. Через этот огнеобраз вы можете стыковаться с любым полем планеты, в том числе информополе. И сканировать информацию, как она есть и что происходит. Только надо настроить мозг, чтобы он расшифровывал. И если на планете где-то что-то случилось, теперь ваш огнеобраз на это что сделать? Среагирует. Из него вы можете расшифровать, случилось. Или даже интуитивно сказать, идет неприятность. На планете изучается путь. Видите? Ну, то есть как бы идет соответствующая работа. То же самое огнеобраз Солнца. Уже приходим к нашему Солнцу, нашей Солнечной системе. Есть другие Солнца. У нас это не касается. Значит, ну, с огнеобразом Солнца вы можете сканировать все Солнечное, но есть один интересный эффект. Сейчас Солнце поменяло свою магнитную составляющую. Идет напряженность магнитного поля, и она все сильнее и сильнее своими протуберанцами влияет на нашу планету. Ну и некоторые люди даже получают солнечные ожоги и все остальное. Я даже заметил, что находясь в огне, на меня солнечные ожоги не действуют. Понятно, что я и не хотел особо ходить, находиться сразу на жарком солнце и на пляже, но мне почему-то особого эффекта и нет. Не жарило. Потом я увидел, что это огнеобраз, вокруг меня крутится солнечный, который не дает особо жесткие излучения солнца проникать на меня. И только когда я спускался по качеству своей подготовки низенько-низенько, до уровня обычного человека валялся куском мяса, но не в огне. Тогда у меня было жопа. Я специально не всех проверил. То есть как только я лег и сказал, отдохнул, пошел, все. Через два часа мне понадобились специальные мази. Сразу было жопа. До этого, когда я был в огне, и был на пляже, плавал, но был в огне, поддерживал ученическое состояние. Ничего. Все остальные шмалятся, а я нет. Даже белее думаю, интересно. Вроде одинаковое время были на солнце, не загораемость. То есть этот огнеобраз защищал от жестких излучений солнца. Но вопрос не только в защите. Этот огнеобраз связывает вас с солнцем, и вы можете оттуда, сейчас будет смерть, даже качать соответствующую солнечную энергию. Так называемое солнечное питание. Фантастика некоторых школ. Я серьезно. И эта энергия через этот огнеобраз будет из вас эманировать. Зачем он нам сдался в этом состоянии? Увидели? И идет ваш взаимоконтакт с Солнцем в Солнечной системе. Так как сейчас идет повышение солнечной активности очень мощное, то при этом повышении солнечной активности многие люди могут его не выдержать. Но не вы. Потому что когда солнечная активность доходит до вас, всю эту активность съест этот огнеобраз. Знаете, входит солнечная активность внутрь человека, огнеобраза нет. И начинает пережигать внутреннее. Для солнца это называется перестройка, для человека болезнь, ну и всякие остальные факторы. Входит солнце в вас. И перестраивать не может, потому что огнеобраз говорит еще, еще. И впитывает все от этого солнца. И у вас нет. Потом он эманирует уже адаптивно вам то, что он впитал. И вы перестраиваетесь естественно и гармонично. Увидели? Совсем другая механика. И еще такой момент. Кто говорит, еще, что он может впитать всю солнечную энергию? По оценкам наших ученых, человек может этим телом впитать всю энергию, там, 10 какой-то там степени, который излучает Солнце за одну секунду. 100% всю энергию Солнца, как звезды, излучаемую им за одну секунду, мы можем поместить в наше физическое тело. Ну, для примера, всей этой энергии за секунду формируется вся Солнечная система и поддержка, все магнитное поле всей Солнечной системы на всех планетах. И жарить по всем планетам ужасно как. То есть это термоядерная энергия за одну секунду. И она может поместиться в наше тело. Это оценки ученых. И вот мы сейчас готовим наше физическое тело, чтобы оно выражало соответствующий объем огня. Это много. Дальше идем. Нам осталось записать всего 5, вернее 4. Дальше у нас 20-й. Континуум. Континуум. Два ума. Раньше он был 14-й. Первого подняли до 20-го. Что такое континуум? Давай так. Ну, я не буду выражаться на эту тему. Это как, да? Ну, понятно. Ну, в общем, если в вашей кумене нет континуума, голова приплыла далеко. Ну, ладно, это ладно. Это от одного писателя Фауста, очень знаменитого. И так далее. Значит, континуум – это некий объем возможностей. Наша Солнечная система – это континуум возможностей Солнца. Вот в континуум включаются системные, галактические, звездные и иные связи. Понятие двойной звезды. Континуум двойной звезды. Понятие Солнечная система с планетами. Континуум Солнечной системы. Континуум. Что вокруг вас сейчас светится? Ваша одежда, ее можно назвать континуумом на вашем теле. Потому что она создает другую форму восприятия тела. Сними одежду, подойди к зеркалу, и континуум изменится. Некоторым нравится, некоторым не нравится, как они выглядят. Неважно. Но вы одеждой пытаетесь оформить континуумность так, как вам нравится, а не так, как вы выглядите по-настоящему. А в древней Греции некоторые ходили полуголыми, а то и голыми. На Олимпийских играх. У нас были циркольщики, говорят, надо Олимпийский огонь, Олимпийские игры, довести до совершенства. То есть предложить им сделать другой континуум. Выступать голыми, как настоящие олимпийцы. Это считалось правилом хорошего тона. не прятать свое совершенное тело, если оно совершенное. Мы смотрели, естественно, на выступление, а не на тело. Но у нас же сейчас народ по-другому будет реагировать. Правда, в Греции, кстати, это возникло в Греции, когда там проводили недавно Олимпийские игры, они сказали, что экономически это было невыгодно. Ну, то есть мы потратили больше, чем заработали. Им сказали, надо было провести игры по-настоящему греческие. Все залы были заполнены. Прилетели отовсюду. Все. И экономически это было невыгодно. Ну так, пошутили с греками, называется. Но как бы факт остается фактом. Вот континуум – это то, что создается вокруг нас нашими эманациями и излучениями. Причем в этот континуум могут входить, ну, допустим, планеты как спутники, звезды как спутники, друзья как спутники, да, там, когда вы общаетесь. И идет континуум двух людей, которые взаимопроникаются между собой и рождают некий объем взаимосвязи, некое сообщество. Общество можно назвать континуумом. Вот вы граждане Казахстана, я гражданин России. Вы в континууме Казахстана, а я в континууме России. Хотя, с другой стороны, мы все вместе человеки, граждане планеты Земля. Мы в континууме планеты Земля. В континууме нашей галактики, нашей метагалактики. То есть, континуум – это не только внешнее, а еще и внутреннее. У каждого из вас есть континуум ваших мыслей, чувств и всего того, что вы там носите. Помните «Чужая душа потемки»? Это потемки континуума тех накоплений, которые она имеет. То есть континуум – это взаимобаланс внутреннего и внешнего. Нельзя сказать, что это та энергия, которая вокруг меня вертится. Эта энергия исходит из внутренних накоплений мыслей и чувств, которые вызывают то верчение энергии, которое есть вокруг меня. Правильно? Но по подобию. Если качество мысли повысится, то энергия вокруг меня тоже повысится. Качество мысли понизится, энергия понижается. Вот этот баланс внешне-внутреннего у любого объекта или субъекта называется континуумом. И это огнеобраз, который оформляет вот этот баланс внешнего и внутреннего. А в центре континуума есть некая оболочка, форма, ну, телесная, например, которая определяет золотую середину между внутренним, ну, допустим, термоядерной реакцией Солнца, и внешним. Излучениями Солнца до границ Солнечной системы. И вот когда оболочка взаимоопределяет внутреннее и внешнее, вот это вместе рождает континуум. Дальше идет огнеобраз звезды. Сейчас будете смеяться. В виде прикола. Звезда – это объект, который еще не может создать вокруг себя континуум, но пытается. Там излучениями своим, светом своим, но не может создать континуум. Подчеркиваю, она может излучать свет, отдавать его. Но это как звезда сцена, она может петь, отдавать песни. Но только настоящая звезда, становящаяся солнцем и страдой, вокруг себя создает континуум поклонников. Все остальные звезды пытаются создать этот континуум всякими выражениями своими. Да? Вот то же самое в метагалактике. Звезда – это форма организованной материи, которая возжигается и развивается в этом возжигании. То есть там идут разные процессы возжигания материи. Ну, допустим, Юпитер для нас планета, но на нем бегает красное пятно. Считается, что эта планета постепенно возжигается в звезду. Правда, он возжигается не как планета, а как спутник, который мы называем планетой. Планета – это объект с биологической жизнью на ней, или любой жизнью на ней. Поэтому официально Солнечная система планеты – с точки зрения метагалактики, можно назвать Землю и еще пару-тройку планет, где есть жизнь на тонком мире. Так получилось. А там, где жизни нет даже в тонком мире, это не планеты, а спутники. Солнечной системы или Солнца, входящие в континуум Солнца. Ну и поэтому из этих спутников может рождаться звезда. По оценкам ученых, в перспективе из Юпитера родится звезда. Все. То есть звезда – это самовозжигающийся объект. Каждый из вас тоже, накапливая огонь, самовозжигается, то есть является звездой. И вот огнеобраз звезды помогает вам тот огонь, который вы стяжаете у отца, возжигать. Знаете, огонь может прийти и складироваться, вот он есть и не двигается. А огнеобраз звезды заставляет это включить как, ну, термоядерную энергию, то есть раскручивать. А уж когда термоядерная энергия раскрутится и станет термоядом, включается огнеобраз солнца. Он начинает управлять всей энергией, которая у вас крутится, действует, активируется, развивается. Видели? То есть как бы это уже называется управление огнем. Ниже идет спутник. 18 огнеобраз это спутник. Слово спутник имеет много значений. Если метагалактически, это спутник Солнца, да, вот, или спутник звезды. Если жизненно, скажи мне, кто твой спутник, и я скажу, кто ты. Жизнь-то у нас на двойке проявляется. Да? И хотя бывает другой вариант, спутник должен быть прямо противоположен тебе, когда это настоящий спутник. Это закон близнецового огня. Если он одинаков с тобой.
Ну как же подобно?
А там другой закон, там подобный огонь притягивается к подобному огню. Мы говорим о близнецах. У них должны быть прямо противоположные. Инский огонь и янский огонь. Если огни притягиваются по подобию, тогда к яне должен притягиваться янь. И мы входим в не совсем хорошее отношение в существующие в некоторых церквях и областях деятельности. Поэтому фраза «подобное притягивает подобное» не касается огня жизни. Иначе у нас бы дети не рождались. И были бы отряды амазонок и отряды, ну, геев так выразились. Все. И больше ничего. Так не бывает. Поэтому подобное притягивает подобное, предполагается еще закон полярности. Прямые противоположности притягиваются. На этих нескольких законах идет разнообразие возможностей. Вот близнецовый огонь и мужчина, и женщина, как прямые противоположности притягиваются по подобию единой формы, которая есть в них. То есть когда, ну, плод любви это дети, да, для создания новой единой формы они притягиваются по подобию, потому что они вдвоем могут создать новую форму. Вот это тоже закон, подобное притягивает подобное. Да? А бывают и отталкиваются. И вот спутник, он связывает все эти законы между собой. То есть он определяет основу жизни. Когда наша планета стала спутником Солнечной системы, на ней начались определяться программы жизни на нашей планете. Пока она не была спутником Солнца, вдруг жизнь на ней формироваться не могла. Такая странная тема. Жизнь может формироваться только у спутников. Не все это говорили. Жена – это спутник мужа, а муж – это спутник жены. Вот такой закон, кстати, в метагалактике. Поэтому только планеты, являющиеся спутниками звезд, могут начать, или Солнце, так лучше, да? Потому что звезда – это такая не всегда организованная материя, она не имеет свой континуум. Причем Солнце должно организовать свой континуум, чтобы на планете, да, могла оформиться, как на спутнике, новая жизнь. Все? Ну и задача спутника. Есть метагалактический объект, есть внутренний огнеобраз спутника. Ты как спутник, какой? Какие программы жизни в тебе есть? Кому ты сопутствуешь? Ну, такой пример. Вы являетесь спутником отца метагалактики? А должны. А по воды, а вашей семьи, ну, мужа или жены, или детей, которые спутники уже ваши, Как только ребенок рождается, вы переходите в другую форму жизни. Вы становитесь для него или солнцем, или планетой, или галактикой, или тагалактикой. А он становится вашим спутником. Причем вечно. На всю эту жизнь. Ну, понятно, что есть условия жизни, но это уже такие изыски. А в основном на всю жизнь. Что бы вы с этим ни делали? Вот это состояние спутника, и у него начинается расти новая жизнь. Вот на спутнике, в огнеобразе спутник, определяются все формы ваших жизненных путей. Спутник, путь. И спутник определяет формы вашей жизни. Ну, допустим, магнитным тяготением наша планета определила форму нашего тела. Она определила жизнь, которая будет состоять именно в такой форме, а не в другой. На погибшей планете Файтон, планета, которая там формировала жизнь, она формировала людей с двуглавыми телами. И файтоновцы были с двумя головами. Были другие. Ну, как бы, не нашей формы тела. Ну, и так далее. Таким образом, планета стала спутник, определяет программу жизненного развития. Ну и самый первый образ – это ядро. Ну, есть ядро нашей планеты, есть ядро галактики и метагалактики по космофизике. Ядро определяет все силы полей, существующих вокруг нас. Да? Всю силу гравитации, которая вокруг нас существует. Ну, на нашей планете законы тяготения. Это фиксируется на ядре. Внутри нас что является ядром? Что определяет наше тело как базу существования? Нет, огнеобраз это само собой, а вот по-другому наше тело. Ядром нашего тела является мозг, который управляет всеми системами. Если взять телесно. Если взять клеточно, ядром наших клеток является изначальная клетка, которая родилась с самой первой при оплодотворении и является эталонной, от которой делятся все остальные клетки. Это ядро клеточной системы тела, цитологической системы тела. То есть у каждого процесса начинается ядро, точка отсчета, там, где формируются все основы выражений каждого из нас. Это 17-й. 16-й огнеобраза мы вчера записали. Из ядра, первые слова я пробегусь, рождается огнесинтез. То есть синтез всех предыдущих 16 огнеобразов. Этот огнесинтез оформляется в огнеобраз и рождает дхамму. Вот это очень важно. Дхамма – это 15-й огнеобраз. Это не дхамма созидания. А это единица, вокруг которой вертится теопа всего того, что несли предыдущие огнеобразы от тфа огня до огнесинтеза. И вот именно в тхаме записано или тхарма, как долг вашего духа, да? Или тхама, которая может через теопу прийти к определенному созиданию. Вот этот 15-й огнеобраз тхамы является основой тхамы созидания уже на 12-м. В итоге вот этот огнеобраз тхамы теофически сложился, перемещает, создает мгновенно молнию или разряд, знаете, такой нить огня, как разряд. Это когда тхама начинает двигаться туда-сюда обратно, создавая нить огня. Потом вокруг этой нити огня растет силовой поток. И потом тхама из маленького огнеобраза расширяется вширь и входит куда? Тхаму созидания. То есть огнеобраз тхамы создает условия, чтобы развернуться в тхаме созидания. И когда этот огнеобраз вошел в тхаму созидания получила программу созидания дальше. Она распределяет этот огнеобраз тхамы с разрядами и силой по разным сферам. 12-й огнеобраз. И начинает складывать разные объемы накопления огнеобразов для создания более высоких программ. В каждом огнеобразе есть своя запись. И задача, чтобы все записи всех огнеобразов сложились на сферу кама-созидания.
Поэтому.
Процесс отвыгнул. Еще раз. Все вот эти сложения. Агнисимфизом сложились в 16 огнем. Оформились в тхаму. Единицу. Универсальную единицу созидания. Вокруг тхамы начинается вертеться теофа. 15 выражение. Это теофа вертясь. Этот зафиксирован только тхам. И потом тхама начинает проникать дальше в материю, начиная вот так мелькать, вверх-вниз, создавая эффект полярности. Когда она создает огонь нити, она успокаивается посередине, огонь вверх, огонь вниз, ну как магнит. Из этого огня накручивается сила, силовой поток вокруг огня. В этот момент тхама эманирует силу из себя, появляется огнеобраз силы. И потом, когда тхама доходит до четверочки и стыкуется со сферой, она в этой сфере скрывается, расширяется, усваивая силу, разряд и расширяется. И таким образом включает через это расширение, вот этой силой и разрядом, созданными огнеобразами до этого, созидание. И созидание начинается из того, что из сферы начинает эманировать соответствующая сила и разряд той дхаммы, которая пришла как огнеобраз 15-го проявления и развернулась в тхаме созидания в соответствующей сфере. В этой тхаме есть соответствующий набор записей предыдущих огнеобразов. И из сферы эманирует сила огонь, создавая объемы, шары, капли, элементы, молекулы и атомы, записи в окружающем мире всего того, что принесла тхамма. Записи ушли в окружающий мир. В окружающем мире пристроились. А потом тхамма созидания из окружающего мира начинает собирать спины, частицы, атомы, молекулы, вплоть до парня. Все 32 огнеобраза, рассматривая, что есть в окружающем мире, записывая про себя, складывая записи всех огнеобразов окружающего мира между собой, то есть собирая опыт, да, и фиксировать через эту собранность, какое следующее созидание сделать, то есть какую тхаму вызвать отца, да, с какими задачами вызвать новую тхаму отца, чтобы наши 16 листья росли дальше. Ну, допустим, вы имеете 12 16 лиц, у вас работает 3. Третья 16-лица астральная. Значит, тхама созидания начинает собирать все огнеобразы, которые вокруг вас вертятся и регистрируют. Что все эти огнеобразы какие? Астральные. Я вчера вечером рассказывал, что присутствие состоит из 32 огнеобразов, а тхама созидания состоит из одного центрального. Вы должны уметь включать оба. Некоторым сейчас сложно переключиться на мои слова, потому что я переключился из внутренних огнеобразов на внешние присутственные. Почувствовали разницу? Вчера я вам ее не показал. Мы с вами шли внутренними огнеобразами, одним центральным. И вдруг я затараторил. В этот момент я переключился на внешние огнеобразы, где на каждом присутствии по 32 огнеобраза. И тхама созидания начинает собирать все огнеобразы, которые вокруг меня вертятся. Вдруг регистрируют, что они астральные, эфирные, физически, что-то ментальное. Но ментал у меня работает слабее, потому что вокруг меня не вертятся частицы ментальные, атомы ментальные, молекулы ментальные, то есть эти огнеобразы не вертятся. Она посылает запрос к отцу. И идет выработка ментальной хамы, которая тянет на себя ментальные огнеобразы. Начинается с фа огня, переходит фа дух, свет, энергию, фа, сюда, престол, доходит до фа образа, проходит метагалактику, галактику, спутник, ядро. Складывается в огнесинтез ментальности, возможной моей по этому поводу. Из этого рождается тхама тёфки. Она пронзается разрядом, ну как разряд входит. Из тхамы выходит разряд, из разряда выходит сила. Доходит этот тхама созидания И единица Дхамы проникает в мир, и Дхама Созидания начинает усиленно собирать ментальные любые огни образы у меня. У меня идет активация, я начинаю интересоваться мыслями, текстами, читать что-то, думать о чем-то, с кем-то общаться, чтобы наработать массу огнеобразов, и они впитались в меня и развили четвертую сферу Дхамы Созидания, с одной стороны, молекулярную, а с другой стороны, 16-лицу моего ментального присутствия. Увидели? На этом идет взаимобаланс Дхамы Созидания. Дхама Созидания посылает запрос к отцу Лифа-Мудрике, получает оттуда формируемую Дхаму, потом собирает соответствующие огнеобразы извне, собирает огнеобразы извне, она оттуда достает информацию. Да? И информация собранных огнеобразов записана на сферу Дхамы Созидания. Сфера Дхамы Созидания является внутренней огнеобразом. Для четвертой сферы само создание является внутренняя молекула. То есть из вас рождается одна единая молекула по отцам этой галактики, которая стягивает все огнеобразы ментального присутствия на себя, вскрывает их, расшифровывает все записи в них и фиксирует соответствующие молекулярные оболочки, рождающиеся более высокой изначальной молекулы само создания в нас. То есть показывает нам идеальную молекулу. Зачем нам нужна идеальная молекула в Дхаме Созидания? Все молекулы, которые мы создаем, точно, уже кто-то знает, идеально записывают все записи изначальной молекулы Дхамы Созидания каждого из нас. Вот отец прислал нам в точку Ку огонь. Этот огонь должен вырасти у нас ментально. Чтобы этот огонь выразился ментально, его надо сформировать в молекулу. Хум записала программу, задание отца. Да? И когда этот огонь выходит из нас, он складывается в Ом. Помните, складывается в Ом, как изначальный звук созидания отца. На этот Ом, помните, мы стяжаем отца, Ом для развития. На этот Ом. И реагирует наша Дхама Созидания. Она видит, что Ом идет ментально. Тогда четвертая сфера Дхамы Созидания, молекулярная, сокращается до капельки огня, которая вышла из точки Ку каждого из нас, впечатывается в нее. Этот огонь оформлен чем? Молекулой. И рождается одна молекула, внутри которой есть все записи этой сферы Дхамы Созидания. Да? То есть молекулярная сфера Дхамы Созидания. Эта молекула вылетает из нас с той мыслью и с теми записями, верно, что прочел отец. И начинается вокруг этой молекулы создание ситуации, обстоятельства, там, какой-то теории, которая определяет окружающую жизнь. Причем эта теория строится по подобию, потому что в молекуле есть все записи наших ранее накопленных молекул информации. Вот только когда мы разбираемся в окружающей жизни, и почему так тяжело, допустим, начинать первые несколько символов, да, мы видим знания и мысли по подобию. Ибо молекулы, которые из нас выходят, даже в новом огне, имеют записи наших ментальных накоплений. Так. Я рассказал наконец Дхамы Созидания. Еще раз. Любая сфера, как шар. Вот он, сфера. Ну, допустим, возьмем третью сферу. Ее задача накопить атомы. Они сюда стягиваются. Стягиваются, стягиваются. В центре сферы стоит синтез образ. Синтез образ. Синтез образ – это четвертая форма человека, да? Стоит синтез образ как четвертая форма человека. Атомы, входя в сферу, вначале попадают в точку, стягиваются к точке хум синтез образа. Этот синтез образ включает расшифровку этого атома. Что в атоме записано? Что в огне атома записано? Почему расшифровку? Вообразите, что атом имеет структуру
шарик, а внутри огонь. Вот это огонь. И вот когда атом входит в самосоздание, он входит в синтезообраз. Внутри синтезообраза открывается что? Огонь. А сама оболочка атома, третья сфера самосоздания, расширяется до сферы, сканируется ею. То есть любой огнеобраз в тхаме созидания может расшириться. Если этот огнеобраз настолько тяжелый, что расшириться не может, сфера сокращается до уровня атома, оболочку схватывает в себя, а огонь фиксирует в синтезообразе. С огня синтезообраз считывает, что внутри атома записано. Да? А с оболочки атома сфера третья считывает, с кем или с чем этот атом взаимопересекался. То есть оболочка считывает внешние связи атома, синтезообраз внутренние. Когда они это считали, атом развертывается в этой оболочке, или внутри сферы этот атом начинает существовать сам по себе, она его накопила, потому что он ей пока не нужен. Или же, если этот опыт в сфере нужен, этот атом в тхаме созидания что? Заканчивает существование. Огонь отдает синтезообразу, а сфера забирает все записи этого атома. Тхама созидания. Вообразите, это не только по третьей оболочке, а по всем 32 оболочкам. Теперь уже у вас. Раньше у вас было по 6 оболочкам. А синтезообраз один. Поэтому он называется синтезообраз. Он собирает все огни всех атомов. Это, так сказать, тхама созидания, которое собирает данные из окружающего мира. Теперь, как она созидает? Да? Приходит огонь отца. Он приходит в точку хум. Потом выходит из этой точки хум синтезообраз. Когда огонь выходит из синтезообраз, этот огонь имеет задачу. Ментальную, там, астральную, эфирную, там, причинную. По этой задаче все, что синтезообраз, допустим, огонь имеет астральную задачу. Да? По этому огню, по этой задаче, звучит ом. Помните, огонь в хум приходит и выходит ом. Ом – это изначальный звук созидания. Ом кричит. Начинается созидание. Ну, трубный звук, да? Там, новый указ президента, как раньше, на площади. Вот это звук. Ом начинает звучать. На этот звук ом. Все программы, записанные со всех атомов, все огни синтезообраза стягиваются на этот огонь. Выбираются необходимые огни астральные, которые могут этот огонь что делать? Применить. Эти огни складываются между собой. То есть внутренний огонь отца складывается с огнем внутри синтезообраза. Сложился. Он перестает звучать, так как его звук... Вот зачем он звучит? Вообразите, то есть вот пришел огонь отца, и он начинает звучать. До тех пор, пока все, что он звучит, не заполнится огнем, соответствующего синтезообраза. Если в синтезообразе мало накоплений, и это не заполняется огнем, он продолжает звучать, и человек бегает по жизни, пытается найти нужную информацию, нужную задачу, до тех пор, пока он не усвоит ее, этот ом не зафиксируется. Если в человеке есть свое богатство, он не бегает по жизни, заполняется этот ом, и вот если весь карандаш заполнен, вокруг огня отца, да? Складывается некий объем огня внутри синтезообраза. Он, как только прекращает звучать, сфера собирается к этому он и делает печать. И из синтезообраза вылетает новый атом с заданием отца. Вылетая из синтезообраза, он, наверное, вылетает туда, в жизнь. Вокруг этого атома начинает вертеться или ситуация, или какое-то обстоятельство, или какие-то там процессы по жизни. В центре каждой ситуации находится маленький огнеобраз. И когда вот это начинает вертеться вокруг атома, человек, участвуя в ситуации, вот вспомните, у вас сегодня с утра была какая-то ситуация, любая, даже вы встали, одевались, умывались, чистили зубы. В центре этой ситуации стоял какой-то огнеобраз. Если стоял атом, эта ситуация была астральная. Если стояла молекула, ситуация была ментальная. Элемент причинное, складывается новая причина. То есть, смотря какой огнеобраз стоит в центре и закручивает вихрь теофа вокруг вас, такая ситуация с таким окрасом и происходит.
Вокруг нас вертится ситуация, этот атом накручивает астральную ситуацию, вертится ситуацию.
В этой ситуации начинают работать чакры, души, то есть все астральные выражения нашей 16 лицы насыщаются вихрем теофа этого атома. И как только атом отдаст всю силу, силу, помните, огнеобраз какой, да? Весь разряд и всю тхамичность свою окружающим ситуациям, которые впитают в себя наше тело или наша астральная 16 лиц, он прекратил действие и возвращается обратно в тхаму созидания, говоря: фух, устал, но все отдал. Тхама созидания вводит этот атом в огонь, синтезообраз забирает огонь, смотря что он отдал, сфера на этот атом складывается и записывается в оболочке этого атома все, как он отдал. То есть какая ситуация была и что это складывалось. Все. В итоге сфера обогатилась записью всех ситуаций, которые были этим атомом, а синтезообраз итоговым огнем что отдал. То есть огонь отца, который пришел в начале и оформился огнем синтезообразов, по итогам эманации, вернувшись сюда, может отдать свою запись синтезообразу. Круг завершился. Огонь отдает свою запись синтезообразу и стает одним из огней синтезообраза, который притянется на более следующий высокий огонь. Потом отец вновь дает новый огонь астральный, и те огни синтезообраза, которые есть, стягиваются же на более высокий огонь. И тот огонь, который был в этом атоме, становится уже огнем синтезообраза и является уже частью стяжки для расшифровки более высокого огня, который идет от отца внутрь тхамы созидания и синтезообраза. В итоге происходит созидание. Чем больше у вас объемы, ну, допустим, астрального огня, раз третья сфера, тем более высокий по качеству и количеству огонь присылает вам отец. Тем более высокие ситуации астральные нужны для обработки этого огня. И чтобы этот огонь из пришедшего атома вскрылся в синтезообразе, а записи этого атома записались в вашу сферу. Вот таким круговоротом огнеобразов начинают расти наши 16 лиц в окружающей жизни. Во всем. Все. Внутри сфер есть как бегающие огнеобразы, так и некое поле огня, которое эманирует из себя синтезообраз, накопленными огоньками, вскрытым огнем, так называемым живым вскрытым огнем. То есть не оформленным огнем. Если там вы зададитесь вопросом, где у вас находится неоформленный огонь, внутри тхамы созидания. Выходя за пределы тхамы созидания, этот огонь обязательно оформляется в огнеобразы. Вот этот неоформленный огонь тхамы созидания накапливается внутри, чтобы этим огнем вы могли в дальнейшем созидать, развивать какие-то новые возможности. Но накапливает этот огонь, для чего синтезообраз его накапливает? Для простой и интересной вещи. Когда тхама созидания созревает, человек должен перейти на более высокую эволюционную ступень. Ну, в предыдущей расе тхам созидания не было, и понятий более высоких ступеней не было. Когда же тхама созидания, допустим, созрела, и вам надо перейти на более высокую эволюцию, из тхамы созидания рождается ваше более высокое ментальное тело. Где? Сама тхама созидания сокращается до размеров престола. Да? Престол – это оболочка, где нет 32 сфер тхамы созидания, а они сплавились. Весь огонь из тхамы созидания выходит в чашу. То есть огонь, которым ты окропила храм созидания, должен заполнить метагалактическую чашу человека. Если у нас храм созидания планетарная, стяжается метагалактическая. Если у нас храм созидания метагалактическая, чаша стяжается какая? Универсальная. И храм созидания, накопленный огонь, отдает в чашу. Эта чаша является сердцем человека в метагалактике, да? И вот от этого сердца начинает расти в метагалактике 16-рица, да, ментального выражения метагалактической эволюции в метагалактике Фа. Ну или ладно, 16-рица ментального проявления человека метагалактической эволюции. Увидели? Человек таким образом переходит из ментальности планеты, тхамой созидания, которая собрала все данные планеты, в ментальность метагалактики. И человек начинает собирать ментальность метагалактики внутри себя. Все. Из оболочек чаши растут сферы, которые мы называем сферами мысли. Но эти сферы мысли вначале отражают какие сферы? Сферы тхамы созидания. То есть все сферы сплавились в престол, но когда они сплавлялись, из них пошли эманации. Ну, знаете, такое, когда сокращение идет, избыток энергии. То есть сфера как бы выворачивается наизнанку, отдавая огонь в чашу, а свою эманацию вокруг уплотняет сферой мысли. И таким образом из тхамы созидания рождается вышестоящее ментальное тело, сердце, престол, ну, престол внутри сердца, да, ну и разум. Что такое разум? Это огонь. В ментале весь объем огня – это разум, единица универсальной материи. Если учесть, что в тхаме созидания накапливается вот такой огонь, то в тхаме созидания накапливается соответствующий объем разума, который в будущем будет ментально осознавать окружающую метагалактику. Фух. Все. Вот это итог работы тхамы созидания, когда она, накопив ваши возможности, преобразилась в новую ментальную организацию каждого из вас. То есть задача тхамы созидания накопить и насозидать вас так, чтобы накопить вашу более высокую ментальность. И перейти из состояния тхамы созидания в ментал. Как только у вас появляется ментал, на этот престол начинают фиксироваться новые сердечные мысли. Отец видит, что ваша тхама созидания преобразилась. Ну, грубо говоря, из яйца вылупился цыпленок. Новое ментальное тело. И на новое ментальное тело у вас постепенно начинает рождаться тхама созидания универсумная. Ну, вернее, метагалактическая. Раз это тело метагалактическое, допустим, ментал, да, то у вас рождается метагалактическая тхама созидания, ибо тхама созидания планетарная преобразилась в ментал метагалактики. В итоге начинает отцом фиксироваться рождение тхамы созидания метагалактической, которая потом также пойдет в ментал универсума. И вот мы разрабатывали эти тхамы созидания все последние годы синтезом. Вы вступаете в этот путь. И сейчас, чтобы этот путь активировать, мы с вами стяжаем чашу ментального сердца метагалактики. Зачем? Чтобы вас не ждали мы, пока тхама созидания созреет. Ну, мы же так не любим долго ходить, да? А мы сразу стяжаем ментальную чашу метагалактики. И тхама созидания будет уже иметь эталон, куда ей надо быстрее созреть. Когда-нибудь в будущем вы пройдете 20-й синтез, там вы стяжаете универсумную чашу, и будет четкий закон, куда тхама созидания метагалактики, которая начнет у вас формироваться после рождения этой чаши, будет куда? Перестраиваться. И так далее, минимум по четырем эволюциям. На сегодняшний день в доме Фа-Отца Метагалактики работает метагалактическая, универсумная и единая чаша Дхам созидания четырех эволюций. Это вся материя метагалактики. Идет работа по более высоким, но пока с переменным успехом. Так выразимся. Значит, чаша рождается не сама по себе, метагалактически, или стяжается, а обязательно с престолом, который в этой чаше тоже может сканировать и записывать всю информацию. Обязательно с каким-то эталонным огнем и прообразными, такими изначальными сферами. Вот. Сферами мысли, метагалактической. Вот мы сейчас с вами переходим в метагалактические ментальные мысли. Соответственно, ваши мысли смогут идти не только по планете, а чуть шире по метагалактике. Ну, кстати, насчет хождения мыслей по планете, это тоже большой-большой вопрос. Для этого надо обладать планетарным мышлением. А постановку этого вопроса сделали всего лет 120 назад. До этого такого вопроса даже не было. Поэтому... Вот начали с ученичества, кстати. Одна из интересных особенностей Блаватской, она не только рассказала об учителях, она дала некоторые взгляды массовым людям на то, что планета – это маленький шарик, который управляется владыками планет, учителями планеты. Их так называли, учителя планеты. И у всех начало расти мышление, что планета – это вот шар, который управляется внешними управителями. Ну, тогда это были учителя лучей. Вот это были основы планетарного мышления. Основа метагалактического мышления, что есть шар метагалактики, который управляется фа-владыками управления метагалактикой. И у вас начинает расти сфера мысли метагалактической. Практика. Кстати, вы можете сейчас посмотреть будет, я зафиксирую и скажу, посмотрите сами на себя. А что в Дхаме созидания насозидалось из вас? То есть вы кто? Ну и по форме, и по содержанию. Попробуйте это увидеть. Дхама созидания может вам это показать, а вы рассмотрите.